Говорит Радио Свобода. Авиаудары у турецко-сирийской границы. Угроза Павленского снята с инноваций и победила. Патриот Панасюк предупреждает Путина об угрозе Майдана. Спор о Корчаке и дневник Берлинале. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 16 февраля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с новостей с турецко-сирийской границы, рядом с тем районом на севере Сирии, где накануне в результате авиаударов были разрушены несколько больниц и школ. Сообщается о десятках погибших. ООН, ЕС и США осудили бомбардировки. Представители сирийской оппозиции уверены, что удары нанесли или российские самолеты, или правительственные силы. В Кремле отвергли обвинения. Между тем на границе скопились беженцы, которые надеются попасть из Сирии в Турцию. Они зажаты между различными группами, ведущими боевые действия. В этом районе находится корреспондент настоящего времени Шахида Якуб.
Последнее, что известно, это по меньшей мере 50 человек погибло. Раненых на вчерашнюю ночь было около 100. Никто не знает конкретных цифр, потому что моя информация опирается на тех врачей в сирийской больнице, с кем я разговаривала. То есть они зависят от тех врачей скорой помощи, которые переезжают через границу и забирают раненых. Дело в том, что те цифры, которые я сейчас назвала, они на самом деле очень приблизительные. Оттуда перетащить людей из тех районов очень тяжело, потому что очень многие остались под завалами, их еще как бы вытаскивают. Скорее всего, это не окончательная цифра.
Пациентов тех больниц в Сирии, их тоже перевозят? Или речь идет только о раненых в результате бомбежек? Или целиком больницы эвакуируют?
Больницы пока, насколько я знаю, не эвакуируют. Есть планы, я слышала, об эвакуации этой больницы. Но как это будет сделано, мне непонятно, потому что контроль над этим районом непонятно у кого. Там и курдские повстанцы, и повстанцы свободной сирийской армии, также какие-то участки все-таки есть под контролем ИГИЛа. Как будет происходить эвакуация, мне непонятно. Но те несчастные люди, которые вот попали под этот замес, те, которых удается каким-то образом вытащить ближе к границе, их забирает турецкая скорая помощь. А тех, которых невозможно довести вот ближе к границе, я не знаю, они там остаются.
А есть представление, кто, собственно, бомбил? Потому что, понятно, были обвинения, что это российские ВВС нанесли удары эти. Россия это отрицает. Люди, которые в этих больницах, люди, которые на месте, у них есть собственные представления о том, кто наносил удары?
Те, с которыми не удалось поговорить раненых в больнице, они все абсолютно уверены, что их бомбила российская авиация. А когда их спрашивают, откуда вы знаете, они говорят, мы по звуку узнаем. Больше подтверждений я просто найти не могу. А дело в том, что они говорят, что их стали накрывать с самого раннего утра, когда они еще спали. Это во-первых. Во-вторых, в том же районе, как мы знаем, ночью работала турецкая артиллерия со стороны Турции, обстреляли курдские позиции, которые вблизи тех же населенных пунктов находятся. Более того, опять-таки, по периметру того места работает еще американская авиация, которая бомбит ИГИЛ. Поэтому с точностью сказать, кто это сделал, невозможно, потому что у нас нет никаких других доказательств, кроме того, что нам говорят люди. А есть фотографии вот этих бомб, которые упали. Опять-таки, я не военный эксперт, мне тяжело сказать, какому самолету они могли принадлежать. То есть здесь просто должна разбираться какая-то комиссия, потому что, как сказал ООН и врачи без границ, это у нас бомбежка в госпитале, это военное преступление.
Скажите, а в этом районе, я так понимаю, там мирное население, даже исходя из ваших слов, следует зажато между самыми разными боевыми действиями. Вы можете описать, кто кому там сейчас приблизительно в этом районе противостоит?
В этот район направляется регулярная сирийская армия. То есть они продолжают брать Алеппо в окружение. Каким образом в окружение? Они должны взять приблизлежащие деревни. Сверху их поддерживает российская авиация. Насколько я понимаю, российская авиация наносит удары, за ними двигается регулярная сирийская армия. В том же районе работают курды, курдские повстанцы, именно которых обстреливала Турция. Курдские повстанцы не воюют против ИГИЛа, они сейчас воюют против свободной сирийской армии. Все же районы, вот эти вот Азаз, продолжают держать до сих пор таки свободной сирийской армии. То есть это сирийские повстанцы, которые воюют против режима Асада. Их поддерживают турецкие власти. До такой степени, что даже премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сказал, что мы не дадим сдать Азаз. Азаз находится в 6 километрах от турецкой границы. Это очень близко. Когда мы стояли вчера в Килисе, это последний пункт КПП, там были слышны вот эти вот бомбы, удары и взрывы. Очень отчетливо. Поэтому у меня такое ощущение, что там какие-то джунгли, где воюют все против всех. Поэтому предположить, кто именно что-то сделал, ну, невозможно, если ты не хочешь даже там. Не находишься.
Скажите, а мирное население пытается оттуда бежать, пересечь границу? Я так понял по вашим вчерашним репортажам, что Турция границ не открывает, то есть там что-то, напоминающее гуманитарную катастрофу, может случиться?
Гуманитарная катастрофа уже там, уже на границе между Турцией и Сирией. Люди бегут. На самом деле, вы знаете, иногда мне кажется, что всех, кого ранили, им просто крупно повезло, потому что граница открыта только для них. Вот раненых турки перевозят через границу. Все остальные скопились по периметру границы в этих, в сирийскую сторону границы, в лагерях, которые администрируют турецкие власти. Но кто охраняет эти лагеря, мне тоже непонятно, потому что туда не пускают иностранных журналистов, туда имеет доступ только очень ограниченное количество сирийских волонтеров. Вот у этих людей, которые там собрались, шансов перейти границу практически нет, потому что турецкие власти однозначно сказали, что границу они открывать не собираются. И скопление вот этих людей по периметру границы в слишком большой близости к боевым действиям, оно вызывает очень большую беспокойность как и ООН, так и всех этих гуманитарных организаций, которые там работают. Вы знаете, настолько неспокойно, тот же Килис, который находится на территории Турции, и Газиантеп, они тоже не совсем безопасные места для беженцев. И в том другом городе есть официальные лагеря. Например, в Килисе около 100 тысяч беженцев было, ну, на период, скажем, 2 месяца назад. Сейчас, может, изменилась ситуация. В Газиантепе более 350 тысяч беженцев сирийских. И, к сожалению, что с этими людьми делать, тоже непонятно. И сейчас мне, как сказали, вот источники, которые в Газиантепе и в Килисе активизировался ИГИЛ. И обеспокоенность служб безопасности вызывает то, что есть активизация ИГИЛа. То есть для этих несчастных беженцев небезопасно нигде. То есть там накрывает непонятно какая авиация, и непонятно кто с кем воюет, они останутся зажаты между всеми этими силами. И с другой стороны, перейдя в Турцию, они тоже не чувствуют себя в безопасности, слишком близко от границы. И опять-таки напомню, что Килис сам от Алеппо находится в периметре где-то 40 километров. Это очень близко.
С турецко-сирийской границы передавала корреспондент настоящего времени Шахида Якуб. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Акцию художника Петра Павленского «Угроза», во время которой он поджег двери здания ФСБ на Лубянке, сняли с конкурса «Инновация». Генеральный директор ГЦСИ Михаил Миндлин заявил, что заявка на выдвижение на конкурс работы Павленского была отклонена, так как в ходе его акции, цитата, «было совершено действие, имеющее очевидные признаки нарушения законодательства и нанесен материальный ущерб». Миндлин подчеркнул, что организаторы конкурса могут на свое усмотрение отклонить любую заявку. По результатам предварительного голосования Павленский набрал наибольшее число голосов и проходил в пятерку номинантов – шорт-лист. После проведения акции «Угроза» Павленский был арестован по обвинению в вандализме. В начале февраля 2016 года Таганский суд Москвы продлил срок его ареста до 6 марта. В конце января художника поместили в Институт имени Сербского на психиатрическую экспертизу. После того, как акция Павленского была снята с конкурса, несколько человек покинули экспертный совет премии. Двое из них позже вернулись в совет после того, как был достигнут компромисс. Премия в номинации «Куда выдвигалась угроза» в этом году не будет вручаться вовсе. Искусствовед Олеся Туркина, одна из тех, кто покинул экспертный совет, а потом вернулся, так описывает происходившее.
Акцию Павленского выдвинула член экспертного совета Анна Толстова. По правилам инновации члены экспертного совета и члены жюри имеют право выдвигать номинантов. 15 членов экспертного совета выбирают 5 проектов в каждой номинации, которые им больше всего понравились. И потом уже при непосредственном заседании экспертного совета решается, кто же все-таки в этой пятерке остается. И вот из 15 членов экспертного совета 7 отдали свои голоса, в том числе за эту работу «Угрозы» Петра Павленского.
Ну, то есть было понятно, что Павленский будет выдвинут в результате?
Ну, в принципе, да, будет выдвинут в так называемый шорт-лист.
То есть организаторы премии понимали, что акция Павленского попадет в шорт-лист?
Ну, в общем, да, конечно.
Было ощущение, что если Павленский попадает вместе с акцией «Угроза» в шорт-лист, то затем с высокой степенью вероятности именно его акция будет отмечена премией?
Нет, такой уверенности совсем не было, потому что, в общем-то, эта акция номинировалась с другими очень достойными произведениями. Действительно, акция «Угроза», она очень четко отражает дух нашего времени, скажем так, перформативность современного искусства. Это важно с художественной точки зрения, но еще очень важно с этической точки зрения оказать поддержку художнику, который лишен свободы и к тому же находится сейчас в психиатрической клинике. Важно, что его акция «Угроза» имеет художественную ценность. Она очень современна.
Все эти вопросы задаю, чтобы понять логику, почему организаторы сняли акцию «Угроза» из рассмотрения. Я так понимаю, что объяснений не последовало, но просто я пытаюсь разобраться, была ли, скажем, высокая вероятность того, что именно эта акция Павленского «Угроза» в результате выиграет премию.
Нет, не было. Такой уверенности совершенно не было. Тут все непредсказуемо. Никто не знает заранее.
У вас есть какие-то внутренние объяснения, почему организаторы решили пойти на это, при том, что, ну, вот это спровоцировало некоторый скандал?
Более того, в этом году не будет главной номинации. Произведение визуального искусства – это главная номинация премии «Инновация». Она самая большая в материальном измерении и в моральном, потому что всегда она вручается художнику там, или коллективу художников, за которыми сообщество признает право на лучшую работу этого года. В общем-то, дело разворачивалось, как вы знаете, следующим образом, что мы вместе с другими членами экспертного совета, еще семью членами экспертного совета, вышли из состава экспертного совета, но те, кто остались, тоже не были согласны с этим решением. Но попытались найти компромисс в связи с тем, чтобы, если бы вышли все, премия бы вообще не состоялась. И в итоге они нашли компромисс отменить эту номинацию. И в связи с тем, что экспертный совет в качестве протеста против решения организаторов не голосует, а отменяет эту номинацию, что ее в этом году вообще не будет. И как сказал вот мой коллега Сергей Хачатуров, что таким образом де-факто акция «Угроза» стала победителем. То есть это пустое место, которое заполнилось таким, скажем, отрицанием.
Ну, в результате поэтому получается, да, что как бы вот это пустующее место займет акция Павленского «Угроза».
Да, да, конечно, в главной номинации произведения визуального искусства. И это стало очень важным фактом, и поэтому вот Наиля Аллахвердиева и я, мы вдвоем из, так сказать, покинувших члены экспертного совета, мы вернулись на этом условии, приступили, продолжили заседание и вместе с другими членами экспертного совета голосовали за другие номинации.
Я снова вернусь к своему вопросу. У вас есть какое-то внутреннее ощущение, почему организаторы пошли на это?
Ну, я не могу высказать за кого-то свои предположения. То есть, возможно, вот мы и живем в это время какой-то черной пустоты. Может быть, из этой черной пустоты в конце концов родится что-то прекрасное и великое, но сейчас эта черная пустота нас засасывает, и, в общем-то, очень тяжело этому сопротивляться. Но, конечно, этому надо сопротивляться.
Скажите, а как это было объявлено? То есть все критики собрались вместе?
Все, весь экспертный совет, как обычно делается по протоколу, весь экспертный совет собрался на заседание, и организаторы в лице директора ГЦСИ Михаила Миндлина объявили, что мы начали как раз с этой номинации произведения визуального искусства, самой главной, потому что она самая главная, обычно вызывает больше всего споров, что без объяснения причин снимается эта номинация. После этого вот мы во главе с Аней Толстовой, Дмитрий Озерков, я, Сергей Хачатуров, Илья Долгов, Наиля Аллахвердиева покинули заседание экспертного совета, объявив, что мы после этого акта не можем взять на себя ответственность за такой экспертный совет, и поэтому мы его покидаем.
Но вас потом как-то выловили в кулуарах?
Не все. всех, не всех, нет, не в кулуарах. Мы пошли на выставки, естественно, у всех есть телефоны. И оставшиеся члены экспертного совета, которые, опять же, я хочу сказать, они не были согласны с этим решением, но они попытались найти компромисс, чтобы спасти саму премию. Потому что, сами понимаете, если бы вышел весь экспертный совет, то премии бы вообще не было. И поэтому другие члены экспертного совета, которые также были возмущены и выступили против такого решения, нашли такой компромисс. Знак протеста вообще не присуждать эту главную премию инновации.
В результате члены экспертного совета между собой перессорились?
Никто не перессорился, это очень важно. Дело в том, что члены экспертного совета очень уважаемые люди, понимают свою моральную ответственность. Просто понимаете, государственная премия у нас фактически такая большая и важная одна. Государство именно для этого и поддерживает искусство, чтобы помочь искусству и художникам, и экспертам, там, и критикам сохранить независимость. То есть считается, если существует государственная поддержка, то значит художник или критик независим, скажем, от частного капитала, от влияния каких-то лиц и так далее. То есть это государственная поддержка. Он никому, так сказать, не обязан, кроме своей совести. Поэтому, как мне показалось, почему Наиля Алахвердиева и я, мы вернулись потом в этот экспертный совет уже с условием отмены главной номинации в знак протеста против исключения угрозы, именно для того, чтобы, скажем, сохранить премию. Экспертные советы, жюри, номинанты, организаторы приходят и уходят, а премия остается.
Те люди, с которыми вы вышли, но которые так и не вернулись, они явно другой точки зрения придерживаются, а их не удовлетворило это. У вас не будет с ними разногласий потом в будущем, я имею в виду, нет, таких личных?
Нет. Я очень уважаю их выбор и надеюсь, что они уважают мой выбор.
По-моему, некоторая абсурдность здесь есть. Премия «Инновация», я специально посмотрел, она вручается при поддержке Министерства культуры России. И да, в номинацию вы вносите, или кто-то вносит художника, который тем же государством, которое поддерживает эту премию, оно, это государство, обвиняет его ровно за этот акт в вандализме. И, соответственно, государство здесь выступает таким двуглавым драконом, который, с одной стороны, прикусил художника, а с другой стороны, подносит денег, и вы тут вот в этой вилке находитесь.
Я в данном случае следую за Малевичем, который говорил, что искусство важнее политики и экономики. В данном случае, мне кажется, искусство важнее политики и экономики. Да, эту премию поддерживает государство, это премия Министерства культуры, но культура, по крайней мере, я надеюсь, это самая независимая область. Именно художники, писатели, музыканты, поэты, кинорежиссеры могут свободно выражать свои, как бы, мнения, свои чувства и так далее. То есть культура – это некий оазис, который позволяет каждому дышать свободно. То есть если бы не было бы культуры, то ее ради этого только бы пришлось и придумать. Во всех остальных сферах жизни люди регламентированы. Существуют определенные, скажем, там, установки, правила, запреты. И в повседневной жизни это, как правило, дорожного движения. Люди, собственно говоря, действуют согласно этим правилам дорожного движения. Вот. А в культуре нет. И именно вот потому, что, как я говорю, эта премия государственная, она должна быть наиболее независимой. И именно, например, вручение инновации группе «Война» и подчеркнуло ее независимость. Это был очень важный шаг. Опять же, если посмотреть всю историю инновации, инновация очень много сделала для развития современного искусства в России, для его институциализации. Это как бы показывает, что современное искусство имеет очень большое значение. И плюс, конечно, всегда такой, скажем, особенностью инновации была ее независимость, которая была видна в выборе, в невозможности предопределить, как бы, победителя, опять же, в выборе той же группы «Война», которая была очень радикальным жестом. И вот эта независимость, она больше всего ценится в культуре, искусстве и в арт-сообществе. Поэтому я хочу сказать, что такая премия должна существовать. И если государство обеспечивает ее материально, скажем, и финансирует, и как бы бюрократически, это не означает, что оно имеет право диктовать свои условия. Тогда это будет тоталитарное государство. Только в тоталитарном государстве собственно говоря, Министерство культуры и Союза художников указывали, что делать художникам и как делать. Поэтому у нас и существовало официальное искусство. А потом, как известно, официальное и неофициальное. Сейчас этого разделения, к счастью, нет. Или пока нет. И это главное достижение в культуре времен перестройки. Это то, что удалось добиться, скажем, вот за 25 лет. То, что современное искусство стали коллекционировать и показывать крупнейшие музеи, классические музеи, что появились государственные премии, что есть издания, книги по современному искусству, что проходят выставки. Ну, то есть вот то, что произошло. И, кстати, вот опять же, государственные музеи финансируются государством, государственные премии финансируются государством, но это не означает, что государство должно давать или может давать разнарядку. Тогда это будет, вот я говорю, тоталитаризм, управление идеологическое. В демократических государствах культура существует именно как возможность и способность высказывать независимое мнение, независимое суждение. Вот это культурное поле, оно гарантирует независимость.
Вы говорите, когда о независимости, вы чуть-чуть, мне кажется, мы смешиваем времена. В 2000-е годы искусство, оно было чуть-чуть вынесено в какое-то такое самостоятельное поле, оно было независимое, его охотно давали деньги, и государство в этом играло, оно как бы давало деньги, с интересом к этому относилось, мне кажется, но не пыталось что-то навязывать свою волю, диктовать. В общем, это были хорошие золотые времена. Но в последнее время же ситуация несколько меняется, как мне представляется. И министр культуры Мединский, он, мне кажется, сторонник такого представления о том, что культура должна приносить пользу именно как бы государственнической некой линии. Она должна служить той пользе Родины, как он себе это представляет. И свидетельств тому много. И когда вы говорите, что вот, культура независима, вы часто говорите, что вот, государство обеспечивает, чтобы было независимо от каких-то других влияний, но сейчас многие скажут вам, что пора поговорить о том, чтобы искусство было независимо от государства. И когда вы говорите, что искусство как раз является гарантом того, что свобод фактически на право самовыражения, то вот художник Павленский, за которого вы голосовали, он сейчас в заключении находится. Вы чувствуете, что сместилась ситуация несколько за последние годы, а вы анализируете ее, как будто это все происходит, не знаю, в 2010 году?
Если мы не будем жить в будущем, то мы не будем жить вообще. Очень известная выражение Черчилля, что во время войны Второй мировой ему принесли бюджет, и там не было расходов на культуру. Он сказал, а где расходы на культуру? Ему сказали, ну ведь война же идет. Он сказал, за что мы тогда воюем? Государственные средства и бюджет, они должны гарантировать эту независимость. Я надеюсь, что мы не вернемся, собственно говоря, к некому руководству, не к неким лекалам, и, например, к доктрине там, социалистического реализма, когда должно было быть искусство там, национальным по форме, интернациональным по содержанию, и все должны были следовать, и, соответственно, кто не следует, тот исключался, оказывался на обочине или вообще там был репрессирован. То есть надеюсь, что этот страшный сон никогда не вернется, и, наверное, этого не произойдет, потому что очень много произошло перемен. Я, по крайней мере, не верю в то, что это вернется. Как человек, который, собственно говоря, родился как-то в колыбели советского государства, советской культуры, который, скажем, в юности еще застал остатки, скажем, этого строя, я надеюсь, что это никогда не вернется, что демократизация уже произошла окончательно и бесповоротно. То есть уже нельзя войти в эту реку дважды.
Вы неисправимый оптимист. Я хотел поговорить, собственно, о виновнике торжества, о самом Павленский и его акции. Да. Почему, скажем, вы ее поддерживаете? В те 2000-е, о которых я говорил, страна достаточно была благополучной, искусство где-то находилось, ну, в каких-то таких своих пространствах, оно не очень было политизировано или... Даже когда оно было политизировано, часто воспринималось как достаточно маргинальное, и вообще политикой никто не интересовался. Сейчас, последние годы, вы говорите о Pussy Riot, теперь мы говорим о Павленском, которого сами Pussy Riot говорят, что, ну, точнее, члены Pussy Riot говорят, что вот теперь главный художник Павленский. И мы видим, что актуальное искусство, оно радикализируется и политизируется. И в центре внимания становятся вот эти политические проблемные вещи. И можно прогнозировать, что чем дальше будет политика становится все более важным, выглядит так, что будет, тем и дальше будут все более и более политизированные акты. И эта дорога-то, в общем, в таком направлении, которое, видимо, премии инноваций не будет приветствовать. Расскажите мне теперь, чем, собственно, так хороша акция «Угроза»?
Она хороша тем, что она перформативна. То есть это акции, есть действия, есть реакции на происходящие события. Все, что делал Павленский, никогда не было, скажем, заранее придумано и приспособлено к какому-то выставочному залу. Я даже не понимаю, почему это может вызывать какой-то ужас, скажем, у Министерства культуры или у каких-то структур, потому что это не акция, не музейная акция, это не то искусство, которое, скажем, добровольно пойдет в стены музеев. То есть я никогда не предлагала, но уверена, что если бы Павленскому предложили, например, а не сделаешь ли ты специальную акцию, вот политическую или какую угодно, там в стенах галереи или музеев, мы тебе за это заплатим гонорар, напечатаем каталог, твое имя где-то появится, я почему-то уверена, что он бы отказался. Потому что он работает именно с настоящим моментом. И реакция на него показывает, и вот включая последние события, насколько он попадает в точку. Это началось в 60-х годах вместе с группой ситуационистов французских, когда художники использовали там политическую ситуацию. И они создавали из этой ситуации свое произведение. Есть еще одно понятие, которое было введено в 80-е годы. Это такой французский эстетик Николя Бурио. Он назвал это эстетикой взаимодействия. То есть произведение искусства – это то, что возникает между зрителем и художником. И вот как бы акция Павленского, она как раз возникает между зрителем и художником. Это же не вечно горячие там двери ФСБ, на которые приходят посмотреть зрители любопытные, там посетив, я не знаю, какие-то другие достопримечательности. Она существует в поле как бы зрения, она существует в определенные эстетические и политические моменты. И он об этом, кстати, очень отчетливо и ясно говорит, когда он объясняет, что он делает, почему он делает. То есть он работает, собственно говоря, в социальной ситуации, с умонастроениями современными, с нашими представлениями. Он заставляет нас задуматься над очень важными вещами. А искусство, в принципе, его задача заставит нас остановиться, задуматься. То есть искусство в этом смысле, вот вы говорили о пользе, искусство, в принципе, бесполезно. И в этом высоком смысле бесполезности искусство, оно предоставляет человеку возможность задуматься о своей человечности. Вот у философа замечательного немецкого, которая жила, начиная с начала Второй мировой войны в Америке, Ханны Аренд, у нее есть книга «The Human Condition» об условиях человеческого существования. И там она, кстати, в этой книжке говорит о перформативности, о том, что такое искусство. То есть искусство должно быть бесполезно, в этом высоком смысле. У него не должно быть конкретной цели, очень четкой, там вот я, например, сделаю это, я попаду в галерею, что-то еще сделаю. И оно должно рождать как бы новые мысли. И это вот очень ясно, это взгляд философа. Эту книжку она написала там в 57-м году, и это, конечно, потрясающе. Потрясающе, как вот великий философ предвидел то, что появится на наших глазах. Это не означает, что все будут делать акции. Дело в том, что, скажем, так сказать, в традиционных видах искусства у нас есть отличнейшие художники, там останется и живопись, и там и новые медиа, там видеоискусство, и скульптуры, и объекты. Просто каждый это показывает по-своему. Но важно, вот вы говорили еще о политическом искусстве, я вспомню, позволю себе вспомнить еще одного философа, Жака Рантьера, который говорил, что политическое не обязательно связано с политикой как таковой, а политическое – это то, что открывает новые формы. В этом смысле русский авангард был политическим. Иногда он прямо там примыкал к власти, скажем. Но главное ведь это те открытия, которые он сделал. То есть открытие – это значит взгляд по-другому. Ведь мы же, собственно говоря, как живые организмы, мы эволюционируем очень медленно. потому что мы, я не знаю, там за это время, но сейчас в связи с едой там люди говорят, подросли, потолстели, там стали более грузными, у них там изменилось строение и фигура. Но в принципе, если посмотреть за все эти многие там тысячелетия, человек как вид остался такой же. Он такой же живородящий, кормит детей молочком, там он ходит на двух ногах, там человек жует зубами, там у него тот же остался желудок, кишечник, но у человека поразительная способность эволюционировать благодаря силе своей мысли. И силе своей мысли и технологическим приспособлениям, протезам. То есть то, что он создает сам благодаря силе своей мысли. И вот скульптура является одним из сильнейших таких протезов, который все время бросает человека вперед, позволяет ему увидеть то, чего еще нет. Это, знаете, как в научно-фантастических там романах или фильмах. Там вот еще только готовится там «Миссия Марс-1», а уже в кино вы видите, как там картошечку выращивают, да, например, на Марсе. Гипотетически, кто знает, если кто-нибудь потеряется на Марсе, может, он воспользуется советами этого кинофильма и романа и будет выращивать картошечку.
Мне очень понравилась фраза «вечно горящие двери ФСБ». В заключение я хотел спросить, а что-нибудь собирается экспертное сообщество делать протестами против помещения Павленского в психушку?
Я вот подписала протест на Change.org, такой есть сайт. Я лично подписала протест против того помещения в психиатрическую клинику, потому что психиатрические клиники репрессивные. Это ведь известно, что советский психиатр Снежевский, он придумал очень удобный, кстати, для тоталитарии тогда диагноз вялотекущая шизофрения, согласно которому каждый из нас мог быть отправлен в клинику, включая нас с вами, кстати. Послушайте только наш разговор, и у нас с вами уже точно вялотекущая шизофрения. Да? То есть мы с вами такие же кандидаты, как и Павленский, в общем-то, чтобы туда отправиться. И не секрет, что в советское время именно психиатрия, увы, использовалась как такой репрессивный механизм. И поэтому я надеюсь, что вот эти, скажем, протесты, та бумага, которую я подписала, и многие члены экспертного сообщества подписали, что это возымеет действие. Ведь, в конце концов, благодаря, опять же, этим новым технологическим приспособлениям, интернету, Фейсбуку, ведь об этом сразу становится известно, собирается очень много подписей. Безусловно, это очень важно, не позволить, опять же, использовать и применить вот карающий, так сказать, психиатрический механизм против художника и приписать ему то, что приписывали, в общем-то, в советское время многим диссидентам. То есть культура оказалась, видите ли, опять, так сказать, в авангарде. В авангарде, то есть на границе нашей жизни и отстаивания ее свобод. То есть в этом, опять же, высокая миссия культуры.
Это опять какая-то невероятная двойственность. Вы входите в экспертный совет при премии, которая поддерживается Министерством культуры. То есть там должны быть какие-то представители Министерства культуры, и вы подписываете в интернете какие-то обращения. Но, собственно, Министерство культуры при этом не готово не заступиться.
Не стоит недооценивать личную инициативу. Как известно, как бы мы долгое время говорили «мы» и так далее, приписывали себя к каким-то организациям, сообществам, там, государству. И когда человек, наконец, будет говорить «я», отвечать сам за себя, то это, наверное, очень многое изменит в нашей жизни.
Это был искусствовед Олеся Туркина, член экспертного совета премии «Инновация». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Первая половина февраля в России ознаменовалась социальными протестами, в которых участвуют уже самые лояльные властям общественные группы. Например, рабочие «Уралвагонзавода», еще недавно грозившие раздавить танками любые проявления протеста, теперь вышли на митинг, опасаясь грядущих сокращений из-за экономического кризиса. А в начале этой недели получила широкую огласку история жителя города Бердск Виталия Панасюка. Являясь активистом сразу двух самых радикальных прокремлевских движений «Ноты Серб», Панасюк написал открытое письмо Путину, в котором предостерег его от повторения в России киевского Майдана, если президенту не удастся справиться с коррупцией в стране. Национальное освободительное движение «Ноты» и Русское освободительное движение «Серб» – две самых радикальных прокремлевских группировки в России, участники которых не стесняются применить против оппозицию грубую физическую силу. Панасюк, по его словам, также участвовал в подобных акциях, например, когда активисты СЕРП разгромили мемориал памяти Бориса Немцова на месте убийства политика и избили охранявших его активистов, в том числе девушек. Правда, по словам Панасюка, сам он никого не избивал, а лишь порвал надвое бумажку с надписью «Немцов мост». Вместе с этим уже несколько лет Виталий Панасюк ведет борьбу за свою купленную по ипотеке квартиру, из которой его хотят выселить за прекращение выплат по кредиту. Активист считает, что стал жертвой коррумпированных судов и чиновников и даже написал открытое письмо Владимиру Путину. В послании он намекнул президенту, что рост социального недовольства в России и коррупция могут привести к аналогу Киевского Майдана. В интервью Марку Крутову Виталий Панасюк рассказал о своем отношении к Путину, о необходимости борьбы с коррумпированными чиновниками, американском заговоре и предчувствии Майдана в России.
Ипотека была взята в 2006 году, тогда еще работал в серьезной организации государственной, в Центре охраны труда, радиационно-экологической безопасности. Работал ведущим специалистом, ведущим инженером, то есть все у меня было нормально тогда. Значит, потом в 2009 году меня сократили. Потом я еще года 2-3 платил кое-как. Я и потом даже был готов уже платить, но там уже сам банк начал выпендриваться, то есть и как бы это... В общем, потом они начали темнить, они часть платежей даже не засчитали. Потом все разговоры, мои родственники хотели ее перекупить. Но в результате потом выяснилось, причем это выяснилось, мне никто ничего не говорил, никто меня не уведомлял, известность не ставил о том, что торги там и прочее. Ну, то есть судом ее обсудили они, но все, как бы там. А потом выясняется, что она уже продана.
Почему вы решили написать в итоге открытое письмо Владимиру Путину по этому
поводу? Потому что я решил, как бы, ну, меня, я буду бороться до конца за свое право жить не на улице. Это открыто заявляю. То есть, я судебным образом сейчас подал я иск о признании недействительными этих торгов, то есть иск УСЭ, КЭН. Это фирмы, которые торги организовывал, их управление имуществом. Еще и потому, что вообще-то, как бы, вот, что происходит в судах, мне очень тоже сильно подозрительно, потому что, когда я на апелляции был, в второй инстанции суд областной, когда проходил, ну, там в письме написано, там вот так все и было, как изложено. То есть процесс прошел просто стремительно, мне даже не дали открыть рот, и все просто, да, вот эта сторона права, это нет.
До этого сталкивались с российской судебной системой каким-то образом?
Честно говоря, нет, но дело в том, что первый процесс шел довольно долго, ну, а этот процесс, он был вот так, знаете, как какой-то, как аккредитирован, какое-то музыкальное произведение было просто. Ну вот, как идет, как это. Или как спортивное выступление. То есть это просто ощущение, что это просто в одном направлении сделано и все. Заранее все там, что называется, смазано и подмазано. Чтобы это все работало дисциплина. В нужном направлении. Какое вот ощущение есть.
В вашем открытом письме многие обратили внимание в первую очередь на то, что вы приводите в сравнение Киевский Майдан и говорите, что там люди тоже восстали против коррупции.
Да, потому что я являюсь государственником, так же, как и Владимир Владимирович. Я очень не хочу, чтобы у нас в стране произошли те же события. А вот такие вот вещи, они наш народ на самом деле сильно злят. Равно как и это братский народ на Украине, понятно, что это все делалось целью провокации, ну, на это все упоминание. Но тем не менее, грубо говоря, если бы не было этих поводов, то люди бы не стали протестовать.
Владимир Путин неоднократно говорит, что никакого Майдана бы не было, если бы не заговор США, коррупция тут никакая ни при чем. Янукович получил большой кредит от России, 3 миллиарда долларов.
Тем не менее, я не помню, кто говорил, по-моему, сам Владимир Владимирович говорил, что, как говорится, никакой бы заговор США не смог бы ничего сделать, если бы там действительно не было реальных проблем. То есть это и то, и другое работает на самом деле.
В России-то никакого заговора нет?
Ну, там никакого заговора нет. То же самое, нас тоже так же точечки пытаются развалить государство, потому что прямой конкурент и враг.
Проблема с коррупцией в судах, с которой вы столкнулись. После этого вы не посмотрели свежим взглядом на те судебные процессы громкие, которые были в России за последние годы, начиная от процессов над оппозицией, заканчивая процессом над Ходорковским. Вы по-прежнему считаете, что те суды были честными и справедливыми?
Я, честно говоря, не изучал те суды. Я как бы столкнулся, можно сказать, судебной нашей системой первый раз, и я не думаю, что мой процесс политически ангажирован. Я думаю, что он все-таки несколько другого масштаба и другого уровня. Мне кажется, просто тут на местном уровне подмазано и все.
А дела против оппозиции были политически ангажированными?
Ну, вы задаете вопросы в какой-то степени провокационные, но я отвечу. Дело в том, что я честно скажу, что мое мнение, что эту оппозицию надо было и на побольше посадить. Потому что эта оппозиция, она и ведет к тому, чему привела оппозиция на Украине. Нам надо жить в своей стране, а не в ее остатках.
Но для этого, получается, не нужен как раз честный суд. А наоборот, нужен суд такой, с каким столкнулись вы.
Видите, в чем дело. Может быть, в какой-то степени злоупотребления через несовершенную нашу судебную систему в обе стороны идут. Но в данном случае были государственные интересы представлены. А здесь интересы простого человека ущемлены. Это разные, как говорится, вещи все-таки, я считаю.
То есть суд должен по-разному подходить, когда представлены интересы государства?
В идеале, в обществе суд должен совершенно беспристрастно, одинаково подходить, и все должно совершенно работать. Без всяких фокусов прочее, но у нас оно не идеальное.
За последнее время, особенно за период с того момента, когда были введены санкции, российские контрсанкции, по вашим наблюдениям, коррупции стало больше или меньше?
Так скажем, ее стало, может, не больше и не меньше, но она стала заметней, потому что по той причине, что люди тогда, грубо говоря, вот люди сейчас у нас беднее живут. Люди наши, они все выстоят, они все равно, как говорится, ну, пояса затянут, зубы сожмут, и, как говорится, переживут это трудное время. Ради того, чтобы страну сохранить, ради национальной идеи, ради государственности. Пусть подсознательно, большинство людей так. Кстати, высокие рейтинги Путина об этом свидетельствуют. Но вот на фоне этого, что кто-то другой среди этих людей, малая часть, чиновники, при этом жируют, нагло берут взятки, это видно. Конечно, это пусть они даже на том же уровне это делают, но это стало заметней. Я считаю, так.
Вы имеете в виду в том числе и антикоррупционные расследования многочисленные, которые появляются? Ну, например, расследования про сына генпрокурора Чайки, другие...
А я тебе говорю про дело прокурора, не знаю. Я знаю, что вот у нас мэра, например, поймали со взяткой. Я человек маленький, так, из провинции. То есть, но его посадили, да. Но дело в том, что его-то поймали с поличным. Поймать с поличным, с мешком денег, это, конечно, легко. Это, ну, в принципе, как говорится, тут не надо никаких мероприятий-то особых. А тут вот в твоем случае, например, и таких случаев много. Наверняка же есть много людей, вот когда видят, что что-то делается неправильно совершенно. Например, кому-то это дозволяется, а кому-то нет. Когда это очевидно, то получается, что понятно совершенно, что кто-то дает, а кто-то берет. Людей это, конечно, будет нарастать социальное напряжение в обществе. Это не нужно, как говорится, совершенно, я считаю. То есть в этом случае, конечно, следственным органам придется повозиться, потому что, ну, понятно, что одно дело с мешком денег поймать его в передаче, другое дело, это все уже как бы давно было. Все там в сговоре, все тихо, сильно по документам, все чисто. Ну, если расследовать, можно расследовать любое преступление. Если соответствующие органы, прокуратура, полиция, следственный комитет возьмутся за такие случаи, то есть вот, кстати, вот таких случаев-то как раз не было. То есть были громкие показательные дела, именно пойманные с поличным чиновником. Обычно каких-то знаковых, известных, например, мэра того же, вот, ну, это. А вот так, чтобы, грубо говоря, устранили какое-то явление, которое явно коррупционное, которое очевидно. Ну вот у нас могу еще пример привести. У нас я живу в маленьком городке Сибирском. Он расположен на берегу большого водоема.
Вы имеете в виду Бердск?
Да, это Бердск, море называемое его. То есть там курортная зона. Вот у нас все берега этого, как бы этого самого, они просто проданы. То есть там не подойдешь, там заборы везде и прочее. При этом это даже водный кодекс нагло нарушает. Я же дело, что это продано как? Это кто-то кому-то дал просто деньги, и никто не разбирается. Я, в принципе, не против, чтобы такими способами разбирались, как товарищ Собянин это забрался. Потому что он не сказал особо, а это все взял, пригнал бульдозер и убрал это все. На самом деле, вы тоже, наверное, скажете, что это там противозаконно и все прочее, но дело в том, что, опять же, большинству людей-то это правильное действие считается.
Знаете такого эколога Евгения Витишко? Он в Краснодарском крае тоже пытался выяснить, почему там дачи чиновников построены в водоохранной зоне, заборами все перегорожено, и в итоге его пекли в тюрьму тоже по суду, который все считают политическим нечестным.
Ну, вот, я не говорю, да. То есть, это, просто нет, я говорю, такие случаи, то есть вот таких правильно вещей, к сожалению. Но пока только там Собянин у нас разобрался, можно сказать, с коррупцией, которую не поймал за руку. То есть я хотел, что все эти бумажки о собственности были куплены за взятки, он долго думать не стал, просто бульдозером разобрался. Ну, правильно это или нет, я считаю, что цель тут оправдала средства, кто-то может считать по-другому, но больше таких прецедентов-то у нас, и похоже, и нету.
Такие люди, как Евгений Витишко, которые борются ровно с тем же, о чем вы говорите, там, не знаю, Алексей Навальный, вы следите за его расследованиями антикоррупционными?
Давайте я не буду без комментариев, оставлю про последнюю фигуру.
Я не про фигуру Навального вас спрашиваю, а про расследование, ну, например, вот про того же сына Чайки.
Я не слежу за деятельностью господина Навального, так скажу. В моем к нему отношении можете посмотреть, у меня в соцсетях и прочее поймете.
Меня не столько интересует ваше к нему отношение, сколько ваше отношение к чиновникам, к прокурорам, к следователям, которые замешаны в коррупционных делах.
Я могу говорить только пока о своем коррупционном деле, но может быть и тех, которые я знаю на местном уровне.
То есть вы думаете, есть, чем выше уровень, тем коррупции меньше?
Я ничего не знаю, у меня нет возможности комментировать, я без комментариев, потому что у меня нет информации.
С Виталием Панасюком беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Опубликованная в «Учительской газете» статья Михаила Изотова «Конкурс великих. Кто следующий?» вызвала бурную реакцию в педагогическом сообществе. Автор статьи, ссылаясь на организованный Высшей школой экономики конкурс, комментирует деятельность ведущих педагогов 20 века, таких как Василий Давыдов, Мария Монтессори, Антон Макаренко, Лев Выгодский. Впрочем, главной причиной общественного возмущения стали стихи Михаила Изотова о поляке Януше Корчи. Процитируем их частично. Он не сказал детям, которых гитлеровцы депортировали в лагерь смерти: «Ребята, нас всех гонят на убой, как скотов. Давайте постараемся прорваться, в крайнем случае умрем людьми». Он не бросился первым на охрану, чтобы спасти своих детей. Нет, он взял доверяющих ему воспитанников за руки и повел их прямиком в газовую камеру. Я не уверен, что это педагогический подвиг. Да, он умер вместе с детьми, но он не боролся за них. Настоящий педагог будет за детей драться, написал Михаил Изотов в «Учительской газете». Против такой позиции публично выступил директор Московской школы номер 109 Евгений Ямург. Однако его материал в «Учительской газете» не опубликовали. Он был размещен на сайте журнала «Директор школы». Зато «Учительская газета» напечатала комментарий от Высшей школы экономики, в котором говорилось, что подобного конкурса там не проводили. Почему реакция на публикацию статьи оказалась такой острой, у Евгения Ямбурга спросила Татьяна Леленкова.
Я готов подвести предварительные итоги этой острейшей полемики, которая развернулась, и она выходит очень далеко за рамки чисто цеховых разногласий. Первое, что я вам должен сказать. Вся эта полемика, она имеет огромный пульс. Во-первых, она показала, что вроде бы такая далекая сфера, как история педагогики, никакая не история. Это не какие-то мертвые портреты. То есть это живая вещь, которой дышит и сегодня. Уже это первое. Второе, вывод, который я делаю, перефразируя классика, можно сказать, что дело Корчика живет и побеждает. Потому что огромное количество людей встали из окопов и дали отповедь и невежеству, и хамству, и просто моральному уродству. Это тоже радует очень серьезно, да? Третья моя позиция. Вы знаете, вот эта вся история такая, может быть, даже и неприятная, она стала проверкой, как бы сказать, помягче, на педикулез очень многих вещей и изданий. Я здесь готов все это пояснить. Вот есть авторитетное учреждение Высшей школы экономики. Я с уважением к ним отношусь. Ну, они, правда, сейчас уверяют, что это абсурдный конкурс, его не было. Правда, я не хочу с этим спорить, потому что я знаю, что был и есть документы, но ведь дело даже не в этом. Самое это грустное для меня заключается в том, что есть вечные вещи, которые нельзя оспаривать. Вот сегодня, когда «Учительская газета» задним числом говорит о том, что конкурса не было, да не в конкурсе, конечно, дело. Если человек в «Учительской газете» пишет, что никакого подвига Корчика он не признает, и Корчик должен был прорываться, спасать детей через полицейские кордоны, ну, во-первых, конечно, это невежество, человек этого не знает ничего, хотя это кандидат наук, заслуженный учитель России, и как бы должен был бы знать элементарную историю этого подвига Корчика, который был уже обездвиженный, с кем, с больными детьми он на автоматы пойдет. Это так, конечно, мог написать только нравственный род. Но я иду и дальше. Понимаете, вот может любая газета ошибиться. И мы все не безгрешны. И клякса на платье невесты бывает. Но в таких случаях газета приносит извинения читателям. И в этой ситуации, если, ведь здесь не в конкурсе дело, если эта информация неверная, а газету ее пиарит, это явно клякса газеты. Но я иду дальше, еще глубже. Дело в том, что, к сожалению, я об этом говорю действительно с болью, потому что меня с «Учительской газетой» связывают десятилетия сотрудничества. Надо иметь дефект политического зрения и нравственную глухоту, чтобы это публиковать. И здесь очень опасная история, потому что если вы возьмете весь пул желто-коричневой прессы, это очень старый антисемитский тренд, что евреи сами виноваты, они не сопротивлялись, они как бараны шли в печи, а ведь в этом тексте, что Корчик помог немцам выполнить их функцию, то же самое. И не в счет, что там было восстание в гетто. И подвиг лейтенанта Печерского. Это мы знаем, пожилые люди, а молодежь может и не знать. Вот в этой ситуации мне довольно грустно, что вольно или невольно «Учительская газета» вошла в вот этот пул. Но понимаете, что-то с нами произошло, и та же Высшая школа экономики бросилась отстаивать реноме вуза, а не честь учителя. Согласитесь, что это нравственный дефект. Я не ожидал, что столько людей по доброй воле войдет в эту дискуссию и прямо, скажем, выразит свои отношения, что это приобретет, ну, такой общественный резонанс. Но, может быть, это и хорошо, потому что когда-то нам всем надо опомниться и, в общем-то, понимать, что ответственность людей обремененных знаниями, степенями и прочими регалиями, возрастает многократно.
То, что касается фрагмента, связанного с Янушем Корчиком, это, в принципе, не имеет отношения к педагогике.
Нет, все имеет отношение к педагогике, потому что педагогика – часть культуры и очень серьезная часть. Я сказал по-другому, что эта тематика выходит за узкие рамки педагогики. Но педагогика, я об этом написал, девушка такая многогранная, и, естественно, мы можем говорить, что она дружит и с культурологией, и с религоведением, и с психологией, и так далее, и так далее. Поэтому в какой-то степени педагогика является прикладной культурологией. И здесь, конечно, поля пересечения уже, я бы сказал, с фундаментальными вещами, связанными с вертикалью ценностей. А без них педагогика не живет, то есть без этой вертикали.
Действительно считается образовательное сообщество таким инерционным. Как вам кажется, вот вступились бы каким-то образом, пускай в социальных сетях, за Выгодского, да, про которого написано, что он в принципе не педагог, а в лучшем случае
талантливый
организатор что-то.
Ну там бред написанный про Выгодского, и про Давыдова, и про Ильконина. Кстати, абсолютно позорно, что по невежеству там Даниила Борисовича называют другим именем там, и так далее. Это тоже косяк, собственно, «Учительской газеты». Но подождите, вступились и там, и тоже и за это. Ну, потому что общий подход омерзительный, то есть он, это подход агрессивного невежества. А Корчик, конечно, ну, поскольку это больше всего на слуху, то есть это резануло уже так, что просто люди развели руками, понимаете? Эта история, как вам сказать, вот история, говорящая о том, что надо прекратить спускать с рук эти вещи. Потому что очень многое мы сегодня вокруг спускаем с рук. Видимо, у людей накипело. И поэтому эта история, знаете, лакмусовая бумажка, она очень многое проявила.
С московским педагогом Евгением Ямбургом беседовала Тамара Леленкова. В Берлине продолжается кинофестиваль, знаменитый «Берлинале». На фильмы ходит счастливец, мой коллега Дмитрий Волчек. Вот его дневник.
В детстве мы не понимали, что оказались первым поколением, растущим в то время, когда целые города возводятся заново. Теперь у меня мурашки бегут по коже, когда я думаю, что мы считали абсолютно нормальным то, что живем среди руин, пишет режиссер Хайнц Эмигольц в февральском номере «Арсенала» – бюллетене кинотеатра, где идут фильмы Берлинского кинофестиваля. Красоте руин посвящен фильм Николауса Гейрхалтера, шутки ради названный «Homo sapiens». Ни одного гомо-сапиенса не видно. Кажется, людей смела неведомая чума. Что осталось? Заброшенные дома и магазины, военные базы и офисы, храмы и тюрьмы, аттракционы и кунсткамеры, кладбища и корабли. Гейрхалтер снимал в Японии, в опустошенном районе Фукусимы, но начинается и завершается картина видами знаменитого заброшенного монумента болгарской компартии, похожего на летающую тарелку. В финале его полностью скрывает снежная буря, так что остается лишь белая пелена. Люди покинули планету Земля, но все же она обитаема. Руины населяют птицы, летучие мыши и жабы. Есть сцены невероятной красоты. Заброшенный цех с висящими металлическими клетками, словно для крупных попугаев, прекрасно смотрелся бы в павильоне Венецианской биеннале. В фильме канадского художника Марка Льюиса «Изобретение» люди есть, но это безымянные статисты. Льюис снимал в Лувре, Сан-Пауло и Торонто, и интересовали его сочетание углов и изгибов, стекол и бетона. Все это запечатлено сверхчеловеческим оком, словно камеру держало божество, способное проникать сквозь стены, стоять на голове, взмывать в небеса и ползать по потолку. На самом деле это не бог, но дрон. Особенно хороши фрагменты, снятые в Лувре, где крылатая камера порхает вокруг Ники Самофракийской, вглядывается в полотна старых мастеров и с любопытством изучает щербинки на мраморных ягодицах спящего гермафродита. Мизантропические фильмы населяют параллельные программы Берлинале – «Панораму» и «Форум», а лучшей картиной главного конкурса, по мнению многих критиков, стал «Огонь на море» Джанфранко Рози – фильм об ответственности Европы за конфликты и нищету, спастись от которых мечтают сотни тысяч беженцев, ищущих пристанище на итальянском острове Лампедуза. Самый странный отклик на новые войны, в которые втягивается Европа, предложил немецкий режиссер Омер Фаст. фильме «Последовательность» добропорядочные бюргеры, потерявшие сына-солдата в Афганистане, нанимают мальчиков-проституток, чтобы те инсценировали его счастливое возвращение с фронта. Мало-помалу афганские ужасы начинают проникать в немецкий городок, где в булочной вовсю идет торговля гашишем. На автостраде появляется верблюд, а маджахед забирает оружие у мертвых солдат прямо в немецком лесу. Диковинный фильм, которому, будь моя воля, достались бы все призы. Но, увы, в конкурсе Берлинале «Последовательность» не участвует.
На впечатлениях от Берлинале моего коллеги Дмитрия Волчика мы и завершим обсуждение событий 16 февраля 2016 года, итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.